В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» в эфире. Сегодня за пультом студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова. У микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы начинаем нашу работу в прямом эфире. И добрый вечер, друзья. С добрым вечером понедельника. Сегодня первый рабочий день второго месяца лета. Как сказал поэт, июль как будто камень драгоценный. И синоптики нам прогнозируют, что и этот месяц будет нас радовать. Ну, прогноз дело такое, что, в общем-то, ни к чему и не обязывает. Погоду можно, конечно, заказать, но гарантировать невозможно. Поэтому, как говорится, будем жить и смотреть по обстоятельствам. Во всяком случае, вот в нашей округе позавчера так поливало, да еще и с градом, что как-то не верилось, что на календаре июль. Но ничего, все равно все хорошо. Тем не менее, лето – самая лучшая и долгожданная пора отдыха. Пора отпусков и южного солнца. В нашей стране хватает и солнца, и удивительных мест для отдыха. И в последнее время именно внутренний туризм восполняет для нас, северян, дефицит тепла и солнца и подпитывает новыми впечатлениями. Хотя, честно говоря, мы и свою-то область не очень хорошо знаем. И впечатлений, и мест удивительных, и открытий при желании можно сделать столько, что на всю оставшуюся жизнь хватит. Сегодня главная тема передачи цикла «Диалог с властью. Развитие туризма в Ленинградской области». Куда ведут пути дороги новых маршрутов Ленинградской области, расскажет заместитель председателя комитета по культуре и туризму правительства Ленинградской области Ольга Голубева. Завершит сегодня нашу работу в эфире очередная лесная история от Павла Глазкова. Оставайтесь с нами, будет интересно.
Диалог с властью.
Надеюсь, вы продолжаете слушать вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Напомню, что сегодня наш выход в прямой эфир обеспечивает звукорежиссер Татьяна Кузнецова. У микрофона ведущая радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Возможно, вы только что подключились к нам в этом качестве. Итак, главная тема сегодняшнего диалога с властью – пути дороги, настоящее будущее туризма в Ленинградской области. И в нашей студии заместитель председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга Голубева. Ольга Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас видеть. Наши радиослушатели, я думаю, будут рады дозвониться и задать вопрос нашей гости по телефону 346-30-61. Есть такой вид связи, как мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Ольга Леонидовна, вот я заглянула в календарь, я всегда перед передачей смотрю любимую книгу под названием «Календарь». И сегодня не только знаменательный, очень памятный день для Белоруссии. 3 июля 1944 года Минск был освобожден от фашистских захватчиков. Нынче это главный праздник белорусской государственности в целом. И сегодня это еще и праздник в трех регионах России. День Республики Хакасия, День образования Республики Алтай и День единения народов Карачаево-Черкесии. В некоторых этих республиках я бывала, туризм там великолепный, особенно там, где горы, где Эльбрус и так далее. Туристические маршруты всех четырех республик давно и прочно освоены, петербуржцами в том числе. У каждой есть что-то удивительное, иногда известное, любимое. Что есть у нас такого, чего нет на Алтае, чего нет в горах Карачаево-Черкесии? У нас нет Эльбруса, Казбека.
Ну, с одной стороны, у нас нет Эльбруса и Казбека, но зато у нас есть уникальное историческое прошлое. Это многочисленные крепости. У нас их больше, чем где бы то ни было в России, которые ждут своих посетителей. У нас уникальная природа. И только на нашей территории вы можете увидеть и уникальные озера, самые крупные озера Европы, Ладожское и Онежское, но при этом еще и побережье, море. Ни в Карачаево-Черкесии, ни на Алтае море вы не встретите. У нас есть прекрасные леса, прекрасные реки, и на самом деле все это повод для развития туризма и для посещения многочисленных объектов.
Спасибо. Еще раз напоминаю, Ольга Голубева, заместитель председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской правительства Ленинградской области. Вы знаете, вот о чем я думаю. Это на поверхности лежит. Ленинградская область, она находится рядом, или Петербург внутри Ленинградской области находится, огромный мегаполис с такой историей, с такой архитектурой. Точно совершенно входит в десятку самых посещаемых и популярных городов для туристов. И к радости Ленинградская область вошла в десятку наиболее интересных туристических маршрутов. Ну, не маршрутов, а в целом, как говорится, проектов, мест и так далее и тому подобное. Произошло это, между прочим, на наших глазах, уважаемые радиослушатели. Я помню свою юность, где гитара, палатки, костер где-нибудь на берегу озера Молодежного. Весь туризм тебе заключался в этом. Или в горы иди, на тот же Цейс. Правильно? Сейчас я посмотрела 32 экологических тропы, новых маршрутов. Вы сказали, тут же 40 уже, а не 32. Кемпинги, гостиницы, отели. И все это при этом вошел в лес. Собирай бруснику или входи, изучай энтомологию, да? Лови бабочек, короче говоря. Но я шучу, конечно. На самом деле развитие просто сумасшедшее туризма.
Ну, совершенно верно. В Ленинградской области развиваются практически все направления, да, туризма. И если мы говорим о горном, у нас все-таки у нас активные, и у нас есть и бурные реки, в том числе Вокса, да, у нас есть скалы, на которых тренируются. То есть есть достаточно большое количество локаций, которые развиваются своим путем, но их с каждым годом становится все больше, их становится все, ну, скажем так, их надо обустраивать. Вот мы сказали о тропах, 40 троп. На самом деле у нас есть проект, мы хотим, чтобы в нашем регионе, 47-м регионе, появилось 47 троп до конца этого года. То есть
это такая тропа... сверхзадача, как сказал бы Станиславский, да. 47-му региону 47 троп.
Ну, это, конечно, на этом, наверное, мы не остановимся, потому что особо охраняемых природных территорий достаточно много, но люди посещают, вы правильно сказали, леса, и для того, чтобы упорядочить это посещение, для того, чтобы снизить, скажем так, экологическую нагрузку, да, на лесные пространства, для этого и создаются тропы, для того, чтобы познакомить с лесом, рассказать о лесе, а самое главное, для тех людей, которые выросли в городе и не знают, что такое лес, не заблудиться в лесу, поэтому они выходят на тропы. Тропы очень нужны, и они очень сейчас востребованы.
А как мы раньше-то вообще? Вот, ну, там лесничий или лесник, это, кстати, разные должности, прокладывал свою тропу в охраняемой им территории. А кто эти придумывает экотропы? Кто их открывает?
Вы знаете,
как это... они узакониваются, если так можно сказать официально?
Совершенно верно. Это, этим занимается у нас комитет по природным ресурсам, и у него есть подведомственная организация.
Ну, в соавторстве, организация, да? В
у него есть подведомственная организация, дирекция по особо охраняемым природным территориям. И, конечно, мы тоже входим в проект «Тропа-47», наш комитет. И вот дирекция не просто прокладывает тропу, там же создаются еще всевозможные инфраструктурные объекты. Это и места, где можно остановиться и разжечь костры, то есть это специальные кострища. Это и места, где можно поставить палатки. Это специальные информационные щиты. Это указатели для того, чтобы не заблудиться. То есть, на самом деле, это целый комплекс, который предоставлен вот тому человеку, который выходит на эту тропу. И он понимает, что он вроде бы и без гида, вроде бы и нет рядом с ним того, кто его проведет по тропе, но он знает, куда идти.
Но есть незримое око,
конечно,
которое наблюдает,
да,
за ним.
Конечно.
Да нет, я видела эти удобные деревянные столы, которые, естественно, со скамейками, там, с лавками. Видела кострище только в специально отведенных местах. Ну, грозные предупреждения: этого нельзя, того нельзя. Вот вообще гуляй вот здесь, гуляй вот так. У нас есть вопрос в студии. Я хочу напомнить, вы можете задать вопрос Ольге Леонидовне. 346-30-61 – это прямой эфир. И 8-921-982-86-56. Это можно в WhatsApp спросить. У нас есть на WhatsApp какие-то реплики, скажем так. И есть звонок, да? Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Дмитрий зовут.
Да, Дмитрий, я вас не ваш голос слышу.
Ага, вот скажите, пожалуйста, вот у меня два вопроса. Вот много ли планируется воссоздать усадьбы Ленинградской области? И вот второй вопрос. Вот люди спрашивают, почему уже много лет не печатается карта с маршрутами автобусов в Ленинградской области? Вот как-то недавно серая Ленинградской области печаталась, даже ее сейчас не видно. Вот почему? Не, это же очень удобно для туристов, чтобы печаталась карта с маршрутами Ленинградской области.
Автобусов. То есть экотропы, что ли, вот... Ну, Ольга Леонидовна, вы поняли, Дмитрий, чего хочет Дмитрий?
Да, я уже была несколько раз в студии, и, конечно, про усадьбы мне сложно сказать, потому что это не совсем да, та сфера, которой занимаюсь непосредственно я и наш комитет. А вот что касается маршрутов, то есть прекрасный сайт lintravel.ru, где вы найдете маршруты по Ленинградской области. Это маршруты, там их более 2000, это маршруты различных проектов, и маршруты, куда поехать, и различные направления по районам, по каким-то точкам интереса. Это и отдельно маяки Ленинградской области, отдельно крепости, отдельно усадьбы. То есть все это представлено. Пожалуйста, вы можете с этим ознакомиться.
Спасибо огромное. Я хочу напомнить, Ольга Голубева. Ольга Леонидовна является заместителем председателя комитета по культуре и туризму правительства Ленинградской области. О туризме нашем знает все, и я надеюсь... видит не только его настоящее, но и будущее, потому что, ну, кто-то же должен заниматься, вот, скажем, связыванием вот этих разрозненных нитей, потому что, ну, мы с вами об этом и перед эфиром говорили, что на самом деле я вот смотрю постоянно выходящую информацию из правительства, да и вообще туризм — это не отдельно взятая сфера, это история, это культура. Это экология, те же экологические тропы. Они же не просто так возникли, а человек действительно познает экологию. А сельский туризм? Ребенок городской не видит не то, что, извините, корову и лошадку. Он порой и кошку только во дворе видел. А тут он приезжает. Он видит, как происходит это все, как получает молоко из этой живой фабрики молока из коровы. Ну, я не знаю, там парным, не парным, но, в общем, молока-то и хороших продуктов фермерских он отведывает. А какие праздники проходят на этих вот сельских подворьях? А мозаика наших малых городов? Вот это же не может только комитет по туризму, ну, в смысле, комитет по культуре и туризму заниматься. Это же общее какое-то, скажем так, работа и общее достояние. Потому что наши исторические усадьбы, которые всегда были привлекательны. Что у нас там сейчас реставрировали? Музей станционного смотрителя. Я помню Семочкина, который придумал этот удивительный музей литературного героя. Как все это начиналось? Он же плотник великолепный, высший квалификации. Он один с топором все это начинал рубить, собирать, избы эти. Сейчас не просто возродилось, сейчас колоссальная реставрация прошла. Дом Набокова восстановили, который, к сожалению, сгорел. Это наши маршруты, это наши интереснейшие адреса, где вот, как это говорят, да, здесь гений места.
Совершенно верно. Конечно же, туризм — это, ну, как сейчас говорят, индустрия впечатлений, а впечатление — это очень комплексный продукт. Поэтому для того, чтобы туристу понравилось в Ленинградской области, здесь большая заслуга нашего общего дела, которым занимается и комитет по сохранению природного наследия, и, конечно же, комитет по агропромышленному комплексу, комитет по природным ресурсам, дорожный комитет, который занимается теми же самыми дорогами и транспортом, транспортный комитет. На самом деле, это действительно такая очень большая комплексная работа, за что, конечно, отвечает наш губернатор. И вот он дал это направление, дает толчок для развития туризма. Мы, конечно же, готовы работать на благо тех людей, которые к нам приезжают.
Ну вот что касается блага людей, которые к нам приезжают, их приехало в прошлом году 6 миллионов в Ленинградскую область в качестве туристов. Не в город Петербург, это другая, как говорится, история, не менее интересная, а может быть и более даже интересная, не буду, как говорится, вдаваться. Значит, и это объяснимо. Ограничения, всяческие санкции и прочее. В общем, более 6 миллионов посетило Ленинградскую область. И на Петербургском экономическом форуме был подписан договор о долгосрочном взаимодействии в сфере туризма, туристической индустрии и индустрии гостеприимства. И губернатор Александр Дрозденко назвал вот такие цифры. что, тем не менее, уже сегодня нам не хватает вот при таком кластере, как это слово современное, да, то есть в таком развитии, 2500 мест для комфортного размещения туристов. Мы, конечно, боремся за туриста, сказал он, а турист голосует ногами и деньгами, чтобы он голосовал в пользу маршрутов, проложенных по Ленинградской области. Что еще надо? Ну, помимо выделения земли для новых объектов, помимо вложения средств, идеи, может быть, нужны? Или идеи навалом?
Ну, на самом деле, абсолютно правы, и идеи нужны, и деньги нужны, и земля нужна. Это тоже комплексный подход, и сейчас создается большая инвестиционная программа для того, чтобы привлекать инвесторов, для того, чтобы они вкладывали деньги в развитие туризма в Ленинградской области. Да, 2500 мест, которые мы можем заполнить теми туристами, которые не остались ночевать. Потому что, на самом деле, туристский поток складывается из туристов, это те, кто остается на ночь, и те, кто приезжает на один день, это экскурсанты. Это достаточно большой спрос на сегодняшний день у Ленинградской области. Причем большинство думает, что, наверное, это жители Санкт-Петербурга выезжают на выходные. Да, и жители Санкт-Петербурга выезжают. Но на самом деле Ленинградская область стала популярной далеко за ее пределами. География от Москвы до Владивостока. Огромное количество туристов приезжают познакомиться все с разными целями. Нельзя назвать, что, ну, понятно, есть самая популярная, наверное, точка.
А какие, кстати, самые популярные?
Город Выборг, конечно же, с его историческим прошлым, потому что это единственный средневековый город в России.
И еще в мире раз, таких.
Да, напомню, что вообще крепостей у нас много, поэтому, конечно, вот среди городов я назову и Приозерск, конечно же,
Карелы.
И крепость Карелу, да.
Это
и Шлиссельбург, и Копорье, и Старую Ладогу, столицу Древней Руси.
Орешек.
Вот, Шлиссельбург с орешком, конечно же.
У них тоже юбилей.
Ивангород, да, с великолепной крепостью. Но сюда нужно отнести и наши святыни. У нас достаточно много монастырей, их 11. Это и Тихвин, это и, конечно же, Александро-Свирский монастырь, и Каневский монастырь. То есть их много, и приезжают паломники, приезжают туристы к святым местам. Это и те, кто любит природу. Я еще раз повторюсь, у нас 2 озера, уникальных озера, и Ладожское, и Онежское. Множество, вообще 1800 озер всего на территории Ленинградской области, плюс огромное количество рек. Реки разные, есть бурные, спокойные. На каждого туриста свое место.
Спасибо огромное. Я, кстати, недавно с семьей была в городе Выборге. Вы знаете, по центральным улицам, просто как по Невскому проспекту, идут толпы. Хорошо, что там очень много замечательных, очень своеобразных авторских кафе, куда можно заглянуть. Там и ярмарка, и парк Монрепо. Спасибо Владимиру Олеговичу Цою, потому что, ну, Выборг — это его любимое детище, я имею в виду не в том смысле, что он построил все это, а в том смысле, что вот такую мощную реставрацию, в общем-то, начали благодаря, ну, в том числе его инициативе, Монрепо великолепно сделали, потому что я помню заброшенным и запущенным этот парк, есть чем сравнивать, потому что там вот идет такая ограда и написано, а дальше там вот начинается территория первозданности. Ну и видно, там действительно она первозданная. Сколько цветов, красота необыкновенная. В общем-то, а кому хочется уединения, тот поехал в другие места. И мне кажется, еще вы знаете, что вот этот симбиоз, огромный город красоты необыкновенной, Петербург, надеюсь, его не успеют испортить, вот, и Ленинградская область, то есть можно доехать и посмотреть Петербург на денечек и вернуться подышать воздухом в кемпинге. Можно ведь? Такие варианты полным-полно, я думаю, вот в вашем. Или такой стратегии нет?
Ну, я могу сказать, что туристские продукты, которые на сегодняшний день
это продуктом называется,
да? Да, они предлагают туристам и как приехать в Санкт-Петербург и выехать на 1-2 дня в Ленинградскую область, так и пожить в Ленинградской области и съездить в Санкт-Петербург, познакомиться с городом. Так что, на самом деле, вот такие симбиозы уже существуют, и с каждым годом их становится все больше.
Спасибо огромное. Я хочу напомнить, 346-30-61, телефон прямого эфира. Есть такой вид связи, как мессенджер WhatsApp, 8-921 Простите, 982-86-56. Это телефон WhatsApp. У нас есть вопрос в прямом эфире. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Вы можете задать вопрос Ольге Леонидовне. Она точно про туризм знает все. И сама вообще большая туристка. С этого все и начиналось. Правильно я помню, Ольга Леонидовна? Да. Просто очень любили это. Я имею в виду вот здоровый отдых. Знали,
не стали... Очень люблю путешествовать.
Мы вас слушаем. Здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут фрау Нойрер, и я хотела бы спросить, эти экологические тропы, были ли они созданы с учетом миграционных путей животных и также с учетом находящихся там болот или еще каких-нибудь биотопов? Не повредило ли это именно животному миру?
Понятно. Как вас зовут, извините, что-то не расслышала.
Фрау Нойрер.
Вы знаете, очень грамотный вопрос, Ольга Леонидовна. Это очень важный вопрос.
Ну, конечно.
У меня буквально вот...
Экологические тропы на сегодняшний день в большинстве своем находятся на территории особо охраняемых природных территорий. И, как я уже сказала, занимается ими дирекция, которая специально создана охранять эти природные территории. А самое главное, тропы проложены таким образом, чтобы обезопасить лес от человека и человека от леса. Они созданы с учетом абсолютно всего, чтобы, ну, скажем так, человек не навредил природе, и природа не навредила человеку.
Ну вот, например, природный заказник Кургальский. Да. Там экотропа. Это заказник.
Заказник.
Это, естественно, особо бережное отношение. Но, тем не менее, проложена большая Ладожская тропа. Да, множество можно. Слушайте, а можно личный вопрос? А вот вы лично с этими тропами знакомы, Ольга Леонидовна?
Конечно, конечно.
Со всеми. Ну, ваша любимая.
Я не могу сказать. Наверное, самая любимая, конечно же, это Линдуловская роща. И если приехать в выходные...
классика жанра.
Да, там огромное количество туристов, но это реликтовое место, еще заложенное Петром Первым. Безусловно, там же на Карельском перешейке я рекомендую всем посетить очень красивую тропу Веременселька. Также в районе Приморска прекрасная сейчас тропа открывается, значит, на мысе Кипирорт с уникальными видами, с уникальными смотровыми площадками. Вот вы привели пример Кургальский полуостров. Это современная, очень интересная тропа со всякими, кроме того, что познавательными элементами, но еще и такими природно-архитектурными элементами. То есть там творчески подошли, кроме научного знания, подошли еще и творчески к созданию этой тропы.
Спасибо. У нас вопрос, который пришел вот на мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. У вас еще есть время, уважаемые радиослушатели. Можете звонить и реплики свои присылать. Вопрос, мне кажется, тоже очень актуальный. А кто выбирает вот эти сельскохозяйственные фермы? Ну, на самом деле, они не то, что фермы, это сельский туризм теперь называется. Да, фермы, как правило. Потому что, что касается санитарных норм, чем там накормят, чем напоят, и как организован отдых, кто это формирует, вот этот продукт, как вы выражаетесь, я имею в виду.
Ну, в любом случае, если фермер решит заниматься сельским туризмом, то вся его продукция, включая проживание, включая питание, она должна быть сертифицирована. То есть он должен иметь определенные
соответствующие документы.
Значит, с каждым годом количество ферм становится все больше и больше, и мы прекрасно понимаем, что это продуктовая безопасность нашей области. И нам очень важно, чтобы ферм было как можно больше. Но многие фермеры при увеличении фермеров сталкиваются с маленькой проблемой реализации своей продукции. И вы знаете, на самом деле это не только знакомство, но это еще прямой потребитель их продукции, который приезжает к ним на ферму. Это люди, которые приезжают, помогают им в хозяйстве. То есть сельский туризм, ведь его можно рассматривать в нескольких плоскостях. Можно приехать на один день, познакомиться с контактным зоопарком. Конечно, выйти в коровник и познакомиться со всеми коровами.
Навоз покидать.
Это не совсем правильно, потому что не только только коровы могут что-то сделать человеку. Но ведь, опять же, еще раз, человек может сделать. То есть он приходит со своей микрофлорой, а мы хотим молоко качественное и безопасное.
Совершенно
поэтому
правильно.
На многих фермах нет доступа непосредственно к, скажем так, животным производителям.
Да? Да.
Только в контактные зоопарки, где можно познакомиться, что такое корова, что такое коза. А, соответственно, дальше это некие прогулки. Там тоже есть тропы, есть знакомство, вот экскурсионное знакомство с этими фермами. И дальше, допустим, дегустация продукции или обед на этой ферме. Там, где выращивают что-то, там можно приобщиться к труду. Вот можно приехать, например, на ферму. Сейчас очень многие приглашают собрать клубнику. Вы собираете клубнику, узнаете, как это происходит, как она растет. Да, конечно, вы потом платите за ягоду, но уже платите не по тем ценам, которые в магазине, а гораздо дешевле. Но при этом это будет не просто клубника с больших хозяйств, это будет с фермерского хозяйства, которое вы сами собрали. И желающих поехать в такие туры на сегодняшний день много.
Спасибо. Да, действительно, это очень интересно. А потом вот скажу вам честно, поскольку я сама, как в том фильме, выращиваю клубнику, да, Папанова вспомнили, вот так наша клубничка ленинградская, ребята, это совсем не то, что, к сожалению, продается вот в некоторых, скажем так, супермаркетах, лотках, ларьках, развалах и так далее. Вы знаете, я хочу напомнить совсем недавней поездке президента Владимира Владимировича Путина в Дагестан. И в очередной раз он там сказал, что создание туристической инфраструктуры – одна из главных задач в области экономики. Беспроигрышный вариант, как подчеркнул президент, который способен обеспечить в ближайшее время необходимый прорыв в экономике. То есть это еще и выгодно. Это еще не только нам славно, но это еще вот мы голосуем ногами и отдаем деньги, правильно? И это прорыв в какой-то степени.
Ну, вы знаете, просто туризм — это такая сфера, где работает мультипликативность. То есть если мы остаемся в гостинице, то в этой гостинице, особенно если она удалена от каких-то, например, центров, ну, вот в том числе в Ленинградской области, владельцу гостиницы для того, чтобы приготовить завтрак, обед и ужин в этой гостинице, необходимо продукты, а рядышком есть фермеры. Это второе вкладывание денег от туризма для того, чтобы накормить туристов. Он тут же, эти фермеры, покупают что-то у своих соседей. Таким образом, эти деньги перевкладываются и дают очень большой эффект экономический региону. На самом деле, это очень действительно важно и очень жалко, что были года, когда огромное количество туристов не оставались вообще в России, а уезжали за ее пределами. Сейчас многие с удивлением открывают Россию, открывают наши уголки и удивляются, что здесь можно и посмотреть, и вкусно поесть, а самое главное — получить тот же качество, которое они получали за рубежом. И, конечно, надо вкладывать в Россию. Если говорить вот о нашем комитете, сейчас у нас активно идет прием заявок на гранты предпринимателям для создания различных дополнительных сервисов к своему бизнесу для того, чтобы турист оставался доволен. Потому что туристу на сегодняшний день, кроме того, что он разместился, вкусно поел, ему еще нужно чем-то заняться, особенно вечером. Вот в Санкт-Петербурге огромное количество театров, да, вечерних. Это, конечно же, и даже клубы, и рестораны работают допоздна. В Ленинградской области есть маленькие особенности. Конечно,
это спокойный отдых.
Это спокойный
отдых.
Но его нужно развивать. А зачастую предприниматели, построив гостиницу, да, понимают, что это еще дополнительные вложения. Поэтому для расширения спектра услуг, которые могли бы представлять, соответственно, предприниматели в Ленинградской области, мы выдаем грант.
Ну, тут, конечно, надо включать фантазию, потому что это какие-то вечера могут быть необычные, да, это какие-то экскурсоводы могут быть такие, которые так покажут, так расскажут, что захочешь еще раз приехать. Это правда, это так. Задают вопрос тоже по делу, кстати, на пейджер. Добрый добрый вечер. Разве контактные зоопарки уже не запрещены у нас в России? Разговор был, скандалы были по этому поводу, сюжетов было телевизионных много, это я помню. Но вот, честно говоря, Ольга Леонидовна, я не помню, запретили ли их законодательно? По-моему, нет. Все-таки. Просто надзор увеличили, контроль, в том числе со стороны Роспотребсоюза и так далее, и санитарных врачей, и ветеринарных, я имею в виду, врачей. А вот чтобы запретить совсем, не слышала я.
Ну, именно поэтому я и говорю, что приехать на ферму и допустить всех туристов до животного...
Коровушек,
да, это было бы не совсем правильно. Именно поэтому им показывают только маленькую часть.
Оставляют козлов отпущения для туристов, образно говоря.
Нет, но они тоже все прошли все процедуры, да, врачебные, что все знают, что они совершенно безопасны для людей.
Но да вот. Люди небезопасны, люди Ольга Леонидовна.
С этим я соглашусь.
Козлёнка замучают, затискают, затрут и закормят. Вот, кстати, что касается кормежки, каждый старается покормить. Но я бывала просто на подобных сельских вот таких туристических маршрутах. Еще хочу сказать, что иногда там такие компании подбираются хозяев, у них и фольклор, они и концерт. Вот, кстати, что касается, они такие вечера устраивают поразительные. Ну, я как-нибудь в другой раз расскажу, потому что у нас немного времени остается, а хочется еще что-то по делу поговорить, в том числе о наших вот жемчужинах, которые, ну вот я упоминала уже, Тихвинский монастырь, Старая Лада, крепость Копорья, Карела, дом Набокова. Тихвин в целом, весь город совершенно уникальный, ну, Выборг тоже, само собой. Не хватает средств для того, чтобы все это... Вот я смотрела, сколько начато реставрации в Выборге. Все центральные улицы, по сути дела. Но я понимаю, что это не ваша прерогатива. Но если стучать, то откроются двери?
Конечно.
Ну и как получается?
Ну, вы знаете, конечно, ну, за вот эту многовековую историю, конечно, отреставрировать за один день и за один год это невозможно. И, это большой труд, это большие планы. И, опять же, то количество туристов, которые приезжают в город Выборг, они стимулируют, чтобы это происходило как можно быстрее. И абсолютно я уверена, что город Выборг станет
еще краше,
чем
был. Да. Спасибо. Последний вопрос, если можно, очень коротко.
Добрый день. Вас беспокоит Марина Сергеевна. Меня волнует ныне меня тоже судьба заказника Янтуловского.
Мы вас поняли, но это ведь не Ленинградская область. Но вообще-то вы знаете, все места красивые. Что-то сможете сказать, прокомментировать хоть чуть-чуть?
Ну, давайте про судьбу, наверное, нет. Но прекрасная природа. Конечно, заказник должен... Должен быть заказником.
Должен жить.
Да.
Просто действительно, извините, это действительно город. И мы, конечно, еще из города кого-нибудь позовем, кто может ответить на эти вопросы. Спасибо всем участникам сегодняшнего диалога. Спасибо нашей гости Ольге Голубевой, заместитель председателя комитета по культуре и туризму правительства Ленинградской области, была сегодня в студии. У нас еще 30 секунд есть. Ольга Леонидовна, все-таки самое любимое ваше место в Ленинградской области. Вот среди маршрутов, пройденных вами лично или слышанных?
Ну, вы знаете, всегда вы задаете такой сложный вопрос.
Да.
Ленинградская область настолько многогранна. Вот летом нужно обязательно смотреть природу. Она радует. Ходить по тропам, отдыхать на реках и озерах. Весну и осень нужно отдать на познавательные экскурсии. Это и военно-патриотические туры, особенно в конце весны, начале осени. Конечно же, это наши крепости прекрасные, которые особенно в золотую осень выглядят великолепно. Зимой нужно отправляться на лыжах, санках, на горнолыжные курорты, которых у нас тоже очень много. Они прекрасны и на самом деле входят в тройку лучших курортов России. Это сейчас, наверное, странные слова я говорю, но мы занимаем третье место по качеству курортов и по сертифицированности их в России. Поэтому добро пожаловать в Ленинградскую область.
Спасибо. Спасибо вам, Ольга Леонидовна. Ольга Голубева сегодня была с нами в передаче «Диалоги с властью, диалог с властью. А мы спешим далее на очереди новые лесные истории от еще одного знатока природы мест Ленинградской области, от Павла Глазкова.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Ну что, еще раз добрый вечер. Здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели. Мы продолжаем и предлагаем вашему вниманию замечательные лесные истории от Павла Глазкова. Правда, я каждый раз не знаю, о чем именно собирается рассказать Паша, и столь ли уж будут это замечательные лесные истории, потому что, ну, честно говоря, ведь не все лесные обитатели нам нравятся. Ну, кому понравится встретиться в лесу с голодным медведем, к примеру? А как комары нас донимают, а слепни? Да много есть того, что раздражает в лесу безмерно. Я уж не говорю про клещей, потому что не дай бог прийти домой и обнаружить эту гадость у себя на голове. Например, да.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, сегодня я предлагаю поговорить о комарах.
То есть они... Мои любимые.
Да, о кровососах, о комарах. А почему о них? Да потому что в этом году, кстати, их очень много. Прямо очень много. С чем это связано? Во-первых, комары успешно перезимовали, а у комаров зимуют либо беременные самки, либо яйца, либо личинки. Они в трех формах зимуют. Так вот, то, что в этом году была снежная, хорошо снежная зима, то они перезимовали успешно. Плюс весна была мягкой, достаточно влажной. И вот я 2 недели назад пошел в лес, меня они заели. Поэтому... Радиослушатели, пойдете в лес, чтобы эти кровососы не докучали, берите с собой репелленты, берите с собой одежду с длинным рукавом, головной убор и можно противокомарину, вот эту москитную сетку, кстати, тоже очень удобное приспособление. Поэтому сразу предупреждаю, комаров в этом году очень много.
А вообще, на самом деле, я так вспоминаю Шишкова, еще некоторых сибирских писателей. Что касается комарья и мошкары, и гнуса так называемого, сибирского, дальневосточного, это страшное орудие. Живое, биологическое. Более того, насколько я знаю, у, извините меня, заключенных еще из тех времен, у них вообще была страшная казнь. Да, они привязывали голову человека в тайге, и его просто съедали заживо комары. Мне не хотелось говорить об этих ужасах, но, с другой стороны, это животное... Ой, простите, это насекомое.
Это животное, все правильно.
Да? Нечаянно сказала. Это такое маленькое насекомое животное способно лишить человека всех 5 литров крови. Я правильно понимаю?
Значит, чтобы выпить всю кровь у человека, надо понадобиться 1 200 000 комаров. То есть ученые подсчитали объем. Тогда это количество полностью может выпить 5 литров крови с человека. Действительно, вот эти то, что вы про пытки рассказывали на Соловецких островах, извините меня, в 20 веке пытали таким образом людей. То есть это страшная, мучительная смерть. Но сегодня мы поговорим про биологию этих кровососов.
А то у нас очень кровожадная передача получается.
Ну, она нужна. Я считаю, что, в общем-то, это интересная тема, потому что все с комарами сталкиваются. Сразу хочу сказать, что в мире обитает 2000 видов комаров, в России их 120 видов, в Ленинградской области 40 видов комаров, представляете, в Санкт-Петербурге 35.
А чем они отличаются? Я знаю только малярийного комара и обыкновенного, который вот у меня тоже на участке меня так и норовит.
Ну, это, скажем так,
попить кровушки.
Самые распространенные, они размером отличаются, размером глаз, и у них очень много морфологических отличий. Но вот сегодня я предлагаю поговорить про комара-пискуна, вот самый распространенный, который действительно пищит, но он издает звук не своим ротовым аппаратом, а взмахом крыльев. То есть он машет, 1000 раз делает взмахов за секунду. Не за минуту, а за секунду. И вот этот писк, слышим, это вой его крыльев. Так вот, интересно, что вообще комары, они докучали еще динозавров в юрском периоде 170, извините меня, миллионов лет назад. То есть комары были, можно сказать, всегда. Это неотъемлемая часть экосистемы. Они, во-первых, являются для многих животных едой. Благодаря комарам идет перемещение, например, северного оленя. в северных регионах России, они действительно тем самым помогают перемещению. Если бы на одном месте олени питались, они бы просто выели бы всю растительность. Представляете? То есть, как интересно. И плюс, комары, когда погибают, они в своем теле переносят массу микроэлементов. Их же огромное количество.
Поэтому... А рыба, извините, это же основная пища, личинка.
А нет, я говорю, рыбы. Что это вообще ключевая еда для многих животных нашей планеты. Когда меня говорят, а вот какую они пользу приносят. Это, если комары исчезнут, исчезнет и человек. Вот если так говорить в общем, конечно. Сразу хочу сказать, что кровь пьет исключительно самка. Исключительно. И она это делает только для развития своих яиц. А вообще в жизни они просто для своей жизни она питается исключительно нектаром растений и пыльцой. А самцы только нектаром и пыльцой. Интересно наверняка будет узнать радиослушателям, что вообще комары, так же как и пчелы, опыляют растения. То есть, когда они пьют нектар, они опыляют, допустим, подсолнух они опыляют, репей, тысячелистник. То есть, ряд растений зависит от опыления комарами. Представляете, тоже это польза, которую они несут на планете.
Я не понимаю, а другие, что насекомые не могут выступить в качестве опылителей? Те же мухи, пчелы, шмели, я не знаю, даже осы.
Тоже выступают, но вот комары в том числе. То есть, это я их защищаю, да, рассказываю, какую они пользу на планете Земля приносят. Сразу хочу сказать, что у комара потрясающий ротовой аппарат. Это жало, поэтому они не кусают, если говорить правильно, а жалят. Причем он из 6 частей состоит, там и скальпель есть, и трубочки, и челюсти. То есть это вообще наисложнейший аппарат для того, чтобы...
На самом деле он прокалывает кожу, вот именно как скальпелем, он прокалывает.
Да, естественно. В общем-то. У некоторых людей вызывает укус аллергию, потому что они впрыскивают антикоагулянт, чтобы кровь не сворачивалась. Поэтому для, скажем так, ряда людей это болезненный процесс, не то, что вот это больно, а может вызвать аллергическую реакцию. Вот мы заговорили про, упомянули малярийного комара. Сразу хочу сказать, что действительно есть вид малярийный комар. Вообще их несколько десятков, но из них только два вида переносят малярию. И этот, один из этих видов до сих пор живет в Ленинградской области и даже в пригороде Санкт-Петербурга. У нас до 30-х годов были вспышки малярии в Ленинградской области, и в Петербурге, ну, в Ленинграде тогда. У нас малярийные станции были в городе. И последний человек, у которого была выявлена малярия, он жил, если не ошибаюсь, в Тосинском районе в 1956 году, не так давно. То есть, если говорить вот так в общем, то есть комар существует, единственное, что нету природного очага. У нас бывает, вот когда активно россияне ездили за рубеж, в Ленинградскую область и в Петербург завозили примерно 2-3, ну, встречалось ежегодно 2-3 случая завоза малярии. Ну, Юго-Восточная Азия, Центральная Америка, Африка. Сейчас это прекратилось.
То есть привозили, будучи, скажем так, укушенным,
да, конечно,
их
там,
комаром.
Да, да, там,
а, кстати,
там.
Вот я недавно в теплице посмотрела, увидела в очередной раз большого комара на таких огромных ходулях, намного больше, чем обычные. Это малярийный.
Нет, это ошибочно. Почему-то его считают малярийным комаром. Я в детстве то же самое думал. Это безобидная долгоножка. Действительно, огромный такой комар. Питается только нектаром исключительно. Более того, вот я прямо не рекомендую его брать в руки, потому что он вот эти длинные свои лапки отбрасывает сам, как ящерица свой хвост отбрасывает. Это у него такая защитная реакция. Я помню, мы в детстве пацанами брали в руку этого малярийного комара. То есть мы испытывали, кто из нас самый храбрый, кто не боится малярийного комара. Его возьмешь в руку, потом разжимаешь кулачок детский, а у него все лапки высыпались. Я думаю, вроде я его не трогал. А потом уже, когда в университете учился, на биофаке узнал, что это у него такая защитная реакция. Как хвост у ящерицы. Поэтому не обижайте вот этого большого комарика-долгоножку. А малярийный комар, он по размеру как обычный комар. Единственное, его легко определить, когда он садится вам на руку, например, то он заднюю часть приподнимает примерно на 45 градусов. Комар обычно держит параллельно руке, а малярийный заднюю часть приподнимает, потому что у него длинные, удлиненные задние лапки. Это первое отличие. Второе, если присмотреться, пока комарик пьет у вас кровь, вот, то увидите, что у малярийного комара у него полосатые крылья. Вот это два таких, ну, визуальных отличия. Но он безобидный сейчас, да, то есть у нас малярии нету, очага природного нету.
Он потерял это качество мерзкое.
Нет, нет, качество у него существует, но вот если бы у нас очаг был, тогда бы все, у нас бы опять вспышки начались. Хочется сказать, что до сих пор в мире малярия является самым смертельным заболеванием для человечества. Ежегодно погибает от малярии до 2 миллионов человек. 2 миллиона каждый год. Если мы вообще говорим про комаров, хочется также, ну, особенно для петербуржцев, рассказать, что существует у нас в городе городской комар. Он меньшего размера. Впервые был описан в Египте в начале 20 века. В 20-х годах он попадает в Европу и потом в Ленинград. В 1939 году до сих пор этот дом есть около Воронинских бань. Есть доходный дом, тоже Воронина. И вот в этом доме сотрудниками малярийной станции был обнаружен городской комар. Он, во-первых, в два раза меньше обычного, которого мы вот часто привыкли видеть. Во-вторых, ну вот петербуржцы однозначно знают, что вот зимой, если начинает докучать комары, вот это городской комар, который живет у нас круглогодично.
В подвалах.
В подвалах. Он там размножается, а вот
там тепло, вода.
Совершенно верно. То есть ему необходима вода и тепло. А в дикой природе комары в спячку уходят. Комарихи, как я уже сказал, либо беременные осенью, либо яйца зимуют, либо личинки. А городской комар, он круглогодично в подвалах размножается. Более того, он в начале 20 века имел длину 3 миллиметра. Сейчас он 2-миллиметровый, маленький, как чуть побольше мошки. Во-вторых, самки, если самцов вдруг нет, они научились размножаться партеногенетически, вообще без самцов. Либо, вот если по лесу когда идете, наверняка видели, прямо рой огромных комаров крутится, ты около него проходишь, они вообще на тебя не реагируют. Это самцы. Они формируют рой и привлекают самку. Самочка выбирает вот из этих сотен самцов себе ухажера. А городская комариха, она довольствуется одним самцом, либо вообще без самца. Так очень весело у них.
Приспособилась.
Да. В общем, как бы приспособилась вот к такой городской жизни. Кстати, вот я в начале нашей передачи не сказал, что часто меня спрашивают вообще, а как комары находят жертву в виде людей? Тремя способами. Во-первых, у комара огромные глаза, и он видит даже в инфракрасном излучении. То есть он видит тепло. Нападает, ну, в том числе и ночью. То есть он видит тепло, чувствует. Далее он ощущает концентрацию молочной кислоты, то есть на запах пота человеческого реагирует, и реагирует на углекислый газ. Когда мы выдыхаем углекислый газ, он по углекислому газу в том числе находит человека. Вот мы идем по тропинке, выдыхаем, 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 комар потом на наш след встал, нас догнал и, значит, выпил крови, сколько ему нужно. Точнее, она выпила, комариха.
Павел, а вот на медведя они не реагируют, или на волка, или
реагируют
на собаку, хотя та шерстью, но я видела у собаки на носу комар, и
нет,
она его бедной лапой смахивает, смахивает,
нет,
а он сидит, и брюшко его наливается рубиновым светом, кровушку,
да,
собачью пьет.
Так дело в том, что и на собак нападают, и на кошек, и на мышевидных грызунов, и на птиц, и на лосей. Вот у меня, я недавно видеоловушку проверил, у меня видеоловушки стоят на животных, и попалась мне лосиха. Вы не представляете, насколько она была истерзана комарами. Вот сейчас еще нету пока оводов, они вот на подходе, но сейчас комары. Вот комары и лосей докучают тоже, там, где у них коротенькая шерсть, в основном в области задних ног. У них там очень прямо сотенные стаи. Выпивает массово крови и из лосей даже.
И лосей жалко, и всех жалко, в общем.
Да не, ну все,
а вы знаете,
все
как,
нужны,
да, как белорусский называет комара? Кровосмок. А мы, стало быть, ахвяры, жертвы. Это у меня подруга белорусская, она меня немножко учит белорусскому языку. На самом деле персонаж неординарный, как мы выяснили из разговора с блогером, кандидатом биологических наук Павлом Глазковым, ведущим передачи «Лесные истории». А я вспоминаю Корнея Чуковского. Кто освободил муху-цокотуху?
Комарик.
Комарик со своим сабелькой, да, там? И вообще смелый такой, удалой гусар.
Шустро. Они же за ночь, когда ищут, в том числе людей, вообще свою жертву, они могут пролететь до 60 километров. 60 километров вот этими маленькими крылышками способны преодолеть такую дистанцию, чтобы найти вот такие вот целеустремленные дамочки, чтобы продолжить свой род, вот ищет нас теплокровных.
Инстинкт жизни. Ну куда ж от него деться? Спасибо, это был Павел Глазков со своими лесными историями. Нынче история была про комарика.
Всех вам благ, берегите себя и почаще бывайте в лесу.
Вот и все на сегодня. Сегодня за пультом была звукорежиссер Татьяна Кузнецова. Над созданием передачи работали Анна Бондаренко, Павел Глазков и я, ведущая радиоканала, Татьяна Трубачева. До встречи!